3 часах езды от Мурманска вдоль 30-го меридиана стоит продуваемый морскими ветрами и омываемый волнами поселок Гаджиево. Берег Баренцева моря, в общем, относительно ровный, в этом месте разрезан бухтой, представляющей значительный стратегический интерес. И в этой глубокой, удобной бухте дислоцируется крупнейшая на Кольском полуострове база атомного подводного флота. Сюда в сентябре, после окончания служебной части, прибыло молодое пополнение на смену матросам, увольняющимся в запас. Среди молодых специалистов, толком еще не видевших море, был и Данил Андреев. Теоретическая подготовка, барахтание в бутафорских трюмах, не настоящих подлодок, строевая подготовка с автоматами в руках, боже, это зачем матрос подводнику? И в свободное время просветительские беседы старослужащих с подробностями о том, когда и при каких обстоятельствах потерпела аварию и затонула. Или чудом спаслась какая-то подводная лодка, не добавляли энтузиазма молодым воинам. Особенно дурной славой на флоте пользовалась атомная подводная лодка К-19, сошедшая со строительных стапелей в феврале 1960 года и претерпевшая за это время около десятка мелких и крупных аварий. Судьба этой субмарины была трагична, и ни у кого не оставалось сомнений, что рано или поздно этот корабль затонет. Взором молодых матросов, прибывших в тот день на базу поселка Гаджиево, открылась грандиозная картина. Около дюжины подводных лодок, качаясь на штормовых волнах, стояли на рейде. В отдалении маячили несколько небольших кораблей береговой охраны, 2 или 3 крейсера, эсминец, и далеко в море стоял на якоре авианосец. У южной оконечности бухты, на небольшом удалении в море, стояла на якоре подводная лодка, нос которой был забран брезентом. Это и была легендарная К-19. Этот подводный корабль заслуживает того, чтобы о нем рассказать подробнее. В начале 60-го года он зашел со стапелей судостроительной верфи в Северодвинске и был взят на вооружение ВМФ СССР. В длину судна достигало 150 метров, в высоту 28. Вообразите себе 6-подъездный 9-этажный дом, плывущий под водой, и вы получите представление об этой подводной лодке, которую обслужил экипаж из 115 человек. Из вооружений К-19 несла на себе 20 атомных боеголовок, любая из которых смогла бы превратить в груду оплавленных развалин такой город, как Нью-Йорк. С первых же лет плавания этот корабль постоянно преследовали трагедии и неудачи. Первая из них случилась в декабре 1963 года. Тогда в атомном реакторе появилась течь, стоившая жизнь 15 матросам. Течь была микроскопическая, словно кто-то иглой проколол суперпрочную обшивку. Тонкая, но чрезвычайно опасная струйка радиоактивной воды истекала из реактора, неся в себе неисчислимое количество рентген-радиации. Авария была устранена, но ни один человек, участвовавший в ее ликвидации, не вернулся домой. В последующие годы плавание К-19 проходило с переменным успехом, и если говорить о везении этого корабля, то оно заключалось только в том, что он разве что не затонул. Удобных случаев для этого его корабельная судьба предоставила ему немало, и последний из них имел место в июне 1970 года в Северном Ледовитом океане, когда К-19 едва ли не лоб в лоб столкнулась с американской субмариной. Это произошло в 200-мильной советской зоне, что послужило причиной гневной дипломатической ноты, направленной советским правительством в Вашингтон. Пока на высоком уровне обменивались претензиями, сваливая ответственность друг на друга, лодки ремонтировались, стоя в доках. Чудом уцелев после столкновения, оба подводных корабля своим ходом дотащились до ближайших баз, причем советской субмарине повезло больше. Она смогла вернуться в родную гавань. Американская же подлодка ремонтировалась в Норвегии, что обошлось Соединенным Штатам, что называется, в копеечку. В конце сентября того же года, когда главный герой нашей повести Данил Андреев прибыл после окончания учебки на базу для дальнейшего прохождения службы, лодка К-19 только что вышла из ремонтных доков и готовилась к ходовым испытаниям. Выход в море был запланирован на 29 сентября, сразу же после завершения надводного послеремонтного контроля. А 26 сентября, за 3 дня до похода, матросы нового пополнения, прожившие на базе к тому времени около 5 дней, были построены в количестве 152 человек по приказу начальника базы капитана первого ранга Трофимова. Офицер из штаба, держа в руках папку и стараясь вернуться к ветру спиной, читал приказ начальника штаба. Согласно этому приказу, 27 человек из молодого пополнения зачислялись в экипаж К-19. Какое-то внутреннее чувство подсказывало Данилу, что сейчас он услышит свою фамилию. И поэтому, когда она и в самом деле прозвучала, он нисколько не удивился, хотя сердце тревожно сжалось от предчувствий, навеянных мрачными рассказами об этом корабле. Так буднично и просто это и произошло. Он стал матросом подводной лодки К-19. Атомный гигант, покачиваясь на волнах, маневрировал в надводном положении на выходе из бухты. Все, что подлежало проверке на берегу, было проверено компетентными техническими комиссиями. Бумаги написаны, подписи поставлены. А теперь предстояло самое главное – ходовые испытания, испытания глубиной. Из 27 новичков, зачисленных в экипаж в это плавание, вышли 12. И среди них, снова повезло, был Андреев Данил. Выходя в свое первое плавание, молодые матросы получили самую простую инструкцию – присматриваться и не путаться под ногами. Ничего более. Для корабля плавание было испытательным, для неопытных матросов – ознакомительным. Когда вышли в открытое море, по громкой корабельной связи прозвучала команда на погружение. Электрические радиолинии разнесли приказ командира в самые дальние уголки корабля, и топот ног по металлическим палубам возвестил, что экипаж занимает свои места по боевому расписанию. Согласно корабельному уставу, во время погружения категорически запрещалось какое бы то ни было движение внутри корабля. Каждый матрос должен был находиться на своем боевом посту, нарушения строго карались. В какой-то момент палуба плавно, едва заметно ушла из-под ног, и корабль накренился с кормы на нос. Началось погружение. По мере того, как лодка погружалась все глубже, вне до моря, давление воды увеличилось, и вскоре начали возникать и глубинные феномены. Корпус субмарины ощутимо трещал и вздрагивал. Нитка, натянутая в каюте от стенки до стенки одним из опытных матросов, с целью показать молодым ужасающую мощь давления воды, провисла, словно субмарину сдавили руки какого-то гиганта. Прислушиваясь к треску корпуса лодки и со страхом глядя на провисшую нитку в каюте, молодые воины вспоминали свою недавнюю подготовку учебки и то, с каким рвением они конопатили учебные пробоины. Все это казалось нелепым и смешным перед лицом стихии, сдавившей корабль. Кое-кто из новоиспеченных матросов мысленно прощался с жизнью, не веря, что подводная лодка когда-либо сможет всплыть из морских пучин. А между тем плавание проходило в самом стандартном режиме. Многие ходовые параметры были проверены и найдены удовлетворительными. Бортовые системы работали безукоризненно. А когда пошли вторые сутки плавания и ничего не случилось, молодые воины начали надеяться на спасение. На исходе второго дня, когда осеннее солнце, вынырнув из-за низких туч, осветило море, катившее свои вечные волны, глубоко под водой происходила катастрофа. О ней еще никто не знал, и экипаж собирался на ужин, который, так же как завтрак и обед, был одним из самых значительных событий на борту подводного судна. В это время давление воды медленно, но верно разрушало уплотнение носового торпедного шлюза, который был частично поврежден при столкновении с американской субмариной. В ходе ремонта повреждение было устранено, но, по-видимому, какие-то скрытые дефекты остались, и суперпрочная конструкция не в силах больше противостоять давлению воды сдалась, открыв доступ к пучине в недрах корабля. Вода хлынула сквозь поврежденный торпедный шлюз, и тишину на лодке взорвала сирена. Погас свет, и тут заключалось красное аварийное освещение. По мере того, как лодка принимала на борт все новые и новые тонны воды, вновь появился дифферент на нос, что со всей очевидностью указывало на погружение. Пространство корабля наполнилось голосами, доносившимися из динамиков, встроенных в стены каждого отсека, каждой каюты. Радиопереговоры подтверждали то, что и так было ясно – субмарина погружается. Дифферент на нос увеличился. Чтобы остаться на ногах, приходилось за что-нибудь держаться. В голосах, доносившихся из динамиков, звучала открытая тревога. Подводный корабль команду на всплытие не выполняет. Глубина 210 метров. Продуть носовые балластные цистерны. Голос командира Фьюмера был выдержан и неестественно спокоен. Погружение продолжается. Глубина 230 метров. 250. Погружение продолжается. Глубина 300 метров была максимальной для этого корабля. 310 расчетная. Достигнув этой точки, лодка будет раздавлена давлением. До критической глубины оставалось 60 метров. И вдруг хлынула вода. Нет, все было совсем не так, как на учениях. Невозможно было определить точку, через которую прорвалось море, так как из-за невероятного давления за бортом водяные струи рассыпались в водяную пыль и окутывали все непроницаемым водяным туманом. Сразу стало трудно дышать, а из-за все увеличивающегося крена невозможно было закрепиться на палубе. Сцену этого кошмара освещали красные глаза аварийных фонарей. И Данил вдруг ощутил внутри себя поразительную пустоту. Не было ни страха, ни надежды, ни каких-либо чувств. Все заслонил один вопрос – почему? Почему это происходит? Глубина 260 метров. 265 метров. Глубина 270 метров. В голосе зазвучали панические ноты. Глубина 275 метров. Вода все прибывала. глубина 280 метров.
Голос замолчал.
Глубина 280 метров, погружение прекратилось. Рули глубины полностью на сходе, громохнулась динамика, было сильно. На этот раз в нем не было прежней невозмутимости. Машина полностью закладывает на самом минимальном изменении глубины.
Погружение прекратилось. Лодка двигалась в горизонтальной плоскости, не погружаясь, но и не всплывая. Дифферент на нос уменьшился, однако не исчез. Слишком много воды корабль принял в носовую часть. И эта огромная масса не позволяла эффективно использовать рули глубины, а продувка носовых балластных цистерн ничего не давала. Нос все равно оставался слишком тяжелым. Находясь в неустойчивом балансе, лодка какое-то время двигалась горизонтально в глубине 280 метров. Оставался последний шанс. Заполнить водой кормовые балласты и надеяться, что когда корма под весом принятой воды опустится, и лодка выровняется, то более эффективными станут рули глубины, и их подъемной силы будет достаточно для всплытия.
Но это было уравнение с неизвестным. Субмарина могла отяжелеть настолько, что рули глубины не смогут преодолеть ее веса, начнется стремительное погружение и тогда. Что будет тогда, командир Сивнев ясно представлял себе, и поэтому не решался отдать приказ, который в равной мере мог бы спасти корабль или погубить его. Пока разрываемый противоречиями командир бился над этой немыслимой дилеммой, небесное провидение решило ее по-своему. Глубина 270 метров, лодка всплывает. По громкой связи неуверенно доложил акустик. И словно легкий ветерок по листве деревьев пронесся вздох облегчения. Метр за метром корабль всплывал. Отступала пучина, отпуская свою жертву, подчиняясь приказу, слушаться которого не посмеет никакая стихия, никакая сила во Вселенной. Находясь в очереди 150-метрового стального кита, Данил думал о прошедшей ненасмешке и представлял себе, что было бы, если бы самое худшее все же случилось. «Вот видишь, мой боговерующий друг», — сказал бы разоблаченный офицер, выгнанный за собой от дела затем. «Не спас тебя твой бог». Месяц за месяцем проходило время, и наступил период, о котором солдаты говорят. Много прослужил, и много осталось. Узнав вкус морской воды буквально в первом же плавании, Данил, как говорится, принял боевое крещение. И с тех пор многому научился, стал опытным матросом. Как ни странно, но романтика морских путешествий наложила свой радужный отпечаток и на него. И несмотря на свой столь неудачный дебют в качестве матроса-подводника, он иногда помышлял о сверхсрочной службе. Но неотвратимо надвигались события, которые помогли ему успешно избавиться от этих романтических идей.